Сначала, может быть, я несколько слов скажу, но мне кажется, что основной задачей нашей встречи должно быть, так мне кажется, это выяснение, может быть, тех вопросов, недоумений, может быть, обсуждение каких-то проблем, которыми мы соприкасаемся. Мне кажется, что у всех много разных вопросов. И здесь, когда мы находимся в стенах уже все-таки духовной академии, этой высшей духовной школы, то можно попытаться, так сказать, что-то такое выяснить. Потому что вопросов действительно очень много. Ну, а теперь о чем я хочу сказать. Самое интересное и самое печальное, когда мы встречаемся, где? Где угодно. В гостях, в каком-то собрании, на улице, да где угодно. О чем мы говорим? Вы когда-нибудь встречались в такой ситуации, чтобы он собрал человек 5-6 и начали о чем говорить? А какая-то молитва правильная, а может ли быть неправильная? Скажут, вы что? Вы что? А как отличить доброе дело от худого дела, если оно сделано прям все по-доброму? А как понять какую-нибудь там мысль святого отца, что все невольное, например, происходит от произвольного? Что это такое? А какие есть виды ступени молитвы человеку, у христианина? Ну что вы, неужели мы будем заниматься такими вещами? Мы поговорим о политике, правда? Обойдем все страны мира, все горячие точки, все сплетни, все слухи, все последние события. Это правда интересно? Очень интересно. Ведь самое главное, кажется, для христианина, который верит в Бога, самое главное – это, конечно, приобрести то состояние, которое позволит ему действительно достойно войти в тот мир. То есть духовное состояние. Что это такое духовное состояние? Какие критерии истинности этого состояния? Действительно, что такое молитва? Кажется, самое главное. Нет. Вот по поверхности идем, гладенькая поверхность, так хорошо, на коньках катайся. А чтобы туда заглянуть, ну что вы, чтобы христианин да заговорил о молитве, да вы что? Я помню, выступал в каком-то университете однажды, и, подходят, как всегда, люди с вопросами, и один вопрос меня, вы знаете, просто растрогал. Подошла одна женщина и говорит: «Ой, вы знаете, как интересно было бы послушать, о чем вот у вас, когда вы профессора собираетесь, о чем вы говорите?» О, вы сразу поняли. Никогда мы не говорим о духовных проблемах. Более того, скажу, самое любопытное, что, собираясь вместе, христиане даже как бы и стесняются говорить о духовной жизни, а то вдруг подумают, что фарисей какой-то, надо же, заговорил. Что это такое добродетель? Что это такое грех? Фарисей, явный фарисей, конечно, вздумал о чем говорить. А если соберемся еще за столом, то перед столом мы так прочитаем молитву, что там весь ад возликует. Почему? Как мы читаем? «Отче наш, уже все достигся, им тогда предстоящий, это будет...» Аминь. Как какой-то силе магической читаем молитву, а не к Богу даже обращаемся. Почему приходится об этом говорить? Что это вот показатель, конечно, всех нас, нашего духовного состояния. Что мы совершенно не думаем о смысле нашей христианской жизни, уж не говорю человеческой, да, и не знаем одного закона, вернее, не хотим о нем думать, что в конечном-то счете происходит то, что так великолепно дано в Библии, в случае, когда к Аврааму пришли три ангела с явной задачей, о котором сказали, уничтожить Содом и Гоморру. Помните, как Авраам начал спрашивать: «Господин, а если 50 праведников не уничтожите?» Отвечает: «Нет». «Ну, если 45?» «Нет». «40?» «Нет». И так ползает, ползает. Наконец: «А если 10 праведников, господин, не уничтожишь тогда ты этих людей?» Ответ: «Нет». И прекратил разговор, ушел. Оказывается, существует закон, духовный закон. Причем именно закон, я подчеркиваю, закон не юридический, который там написали и подписали, нет, а закон, касающийся нашей человеческой природы, самой природы. Как наша природа человеческая не может выдержать, например, чтобы ее вот там посадить в костер, и ей бы ничего не случилось. Или где минус 100 градусов, и чтобы мы там остались живы. Никто не наказывает, никаких законов юридических нет. Есть закон какой? Природы. Так и в человеке есть духовный, природный закон. Закон, который гласит, что есть мера духовной деградации, за которой начинается уже процесс изменения самой внешней природы и ее разрушения. Кстати, когда мы читаем Евангелие, то, знаете, там неоднократно Христос говорит, что одним из признаков последних времен, и перечисляет там разные вещи – войны, нестроения, да, ну, восстание, скажем так, возмущение, потом говорит – землетрясение, голод и прочие вещи, такие катаклизмы даже природного характера. А, кстати, обратили внимание, сколько сейчас происходит природных катаклизмов, о которых сообщают по радио? Еще до сих пор такого метеослужба не наблюдала. Или последний раз это было 100 лет тому назад, или 150 лет тому назад, и так далее. И когда вот, и причем все этот поток совершенно необычных событий нарастает все чаще, чаще и чаще. Войны, конфликты все чаще и чаще. Внутренние волнения, восстания, революции все чаще и чаще. У одного из великих отцов русской церкви, Игнатия Брянчанинова, есть даже такая фраза, что одним из последних признаков приближения, уже приближения конца мира, являются вот эти возмущения, народные внутренние возмущения, вот эти внутренние настроения. Потому что разрушается душа, видно, идет разрушение души. А когда происходит, если душа разрушается, если она умерщвляется, то мы знаем, что происходит с телом. Вышла душа – быстрее похоронить. И это процесс естественный, это же закон. Как важно знать этот закон! Психология чем угодно занимается этим законом. Вы не найдете ни в одном курсе психологии, что, оказывается, есть мера духовной деградации человечества, мера, после перейдя которую начинается разрушение уже и всего природного мира. По-видимому, судя по тому количеству различных происшествий, и всякого рода, и политических, военных, и природных, мы можем все-таки делать вывод, что, конечно, явно мы приближаемся. Моральное разрушение в мире потрясающее, конечно. И главное, идет деградация, понимаете? Всегда это было. Но сейчас идет потрясающая деградация в силу чего? Никогда в истории человечества не было таких средств информации, и, следовательно, воздействие на психику людей, на нравственность людей, на их духовное содержание, которое теперь есть. Раньше, ну, были ужасы, чего только не было. Но в одном месте ужасы, а в другом – мир. Теперь нет. Земля из огромной планеты, теперь смотрите, как сокращается. Уже в маленький шарик превращается. Все. Благодаря чему? Информационным связям все происходит, все сужается буквально. И поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, это уже симптомы очень серьезные, которые, ну, должны бы заставить задуматься. Хотя бы христиан. Хотя бы христиан. Ну, хорошо, не христиане этого не понимают. Они не хотят заниматься даже духовными законами. Даже не верят в их существование. Христиане это знают, что дух первичен, а не плоть. И состояние духовное определяет все состояние окружающего мира. Не только социальное, и политическое, и экономическое, но даже и природное. Христиане-то об этом знают, и как важно это знать. Вот один из таких очень авторитетных, где очень хорошо сказал, что правильные мысли надо возделывать в себе, правильные мысли, а не просто их понять и положить в склад памяти. На склад положить. Я же понял, понял. Этот закон есть, есть. Ну и положили его туда. И будем жить так, как будто закона нет. Насчет закона тяготения, пожалуй, мы все не кладем в склад памяти. Знаем, что нужно идти по лестнице, а не выпрыгивать с окна. Здесь мы понимаем. Представьте себе, какое произошло, я бы сказал, ну, деградации сознания. Законы, касающиеся тела, которые все равно погибнет. Все равно, что бы мы ни делали. Ой, как мы все об этом говорим, как об этом думаем, как за это сражаемся. Законы, касающиеся вечности нашего бытия, абсолютно нас не трогают. Какой вывод из этого могли бы сделать христиане? Смириться бы надо. Кто же мы, когда перед лицом такой опасности, угрожающей нашему вечному бытию, и мы, как дети, не замечаем этого и даже не понимаем? Кто же мы? Мы умные, homo sapiens, sapiens? О, если бы! Так вот, для нашего времени, по-видимому, как никогда, очень важно сейчас обращение нашего внимания к тому, что называется правилами, законами, принципами духовной жизни. Ну, пора же обратить внимание на это. Ну, хватит нам заниматься, я не знаю, Бог знает чем. Христиане должны же, в конце концов, подумать об этом. Что такое правильная молитва? Когда говорят «правильная молитва», все с недоумением. А что такое правильная молитва? А оказывается, сама религия, само христианство в христианских народах потому и деградирует, и люди уходят, потому что совершенно забыли, что такое правильная молитва. Даже в голову не приходит. А что это такое неправильная молитва? Оказывается, это важнейшее положение. Потому что там, где нет молитвы, там нет просто религии. Единственное, что нас связывает с Богом, это действительно обращение к Нему. Обращение к Нему. А с чего мы начали? А можно обращаться вовсе не к Нему, а произносить слова молитвы, заниматься какой-то мечтательностью, обращаться как к какой-то магической, безликой силе, но не молиться, но обращаться, но не обращаемся к живому, личному Богу, который нас слышит. Ведь совершенно парадоксально, что когда мы молимся к Богу, обращаемся с нашими нуждами, мы не сомневаемся, что Бог нас слышит. Когда мы грешим, мы ведем себя так, как будто Бог и не видит. Молюсь, ой ты, Господи, вот он. Когда грешим, нет, он где-то далеко. Я от него чуть-чуть спрятался. Правда же интересное явление. А именно так, так и происходит. Так вот, я говорю, только один этот вопрос хотя бы о правильной молитве, он должен был быть, кажется, на повестке дня постоянно. Поскольку без молитвы абсолютно невозможно никакая религия. Не будем себя обманывать. Нет молитвы – нет религии. В ком? Во мне. Я не молюсь. Значит, во мне нет религии. Религии – слово латинское. Религио, религаре – это связывать, соединять кого с кем. Меня с Богом соединять. А молюсь ли я? Помню, однажды на одной лекции женщина встает и говорит, вот я 30 лет уже хожу в храм, а я не замечаю никаких изменений в себе. Я просто возликовал. Я говорю, спасибо вам огромное, что вы сказали об этом. Спасибо. Точно. Мы настолько привыкли к хождению даже в храм, к так называемому совершению молитв, причащению, принятию таинств. Так, как один очень хорошо сказал, когда его окрестили, все, и он говорит, я вошел, кажется, в церковь и даже не заметил этого. Ничего не изменилось. Конечно, ничего не может измениться, если мы даже не молимся. Даже не молимся. А если молимся, то только о чем? О чем? Чтобы головка не болела, животик не болел, образом выражаясь. Никаких небесных благ нам не нужно. Вы знаете, возьмем пример, царь какой-то, к нему пробиться же очень трудно. Наконец добивается, наконец его допускают, его ведут к царю. Он стоит перед царем, и царь говорит, что? Что ты хотел? Ответ. А гною нельзя немножко? Гноя? Казнить его немедленно. Посмотрите, попробуйте взять магнитофончик, подойдите к гигантским очередям, которые, например, в России стоят перед какими-нибудь святынями, и запишите, запишите, спросите, вы стоите с чем, с какой просьбой? Подойдите к 10, к 100, к 1000, потом вы уйдете и заплачете. Только гноя. Вы едва ли встретите человека, который бы сказал, я стою, не могу победить свое тщеславие. Да, такого человека найти. Или я не могу справиться со своей завистью. Да, вы найдете такого? О, если бы! Нет, нет. У меня муж загулял. У меня брат, сыночек мой спивается. Моя дочка не может устроиться. У меня у внучки печенка болит. У моего внука селезенка не в порядке. Что вы? А крестим для чего? А для чего крещение совершаем? У многих спросите, что это такое, что вы хотите принять? Что? Объясните. Зачем? Чтобы не болел. Чтобы не плакал. Кажется, Христос сказал, помните, когда к Нему не допускали детей, «Не мешайте детям приходить ко Мне, таковых есть Царство Небесное». О каких детях-то шла речь? Тогда крещения даже не было. У детей дети уже по своему состоянию, таковых есть Царство Небесное. Значит, что же мы хотим еще потом? Что еще? Ну, чтобы не болел. На всякий случай. Так принято. И без надлежащей веры, да, все это приходим в церковь и все делаем. А причащаем? Так младенцы и так святые. Что же вы хотите, интересно? Опять одно и то же. Спасение уже обеспечено. Они уже. Царство небесное. И не понимаем того, что мы делаем, даже причащая. Что мы делаем? Если вы хотите, чтобы ребенок действительно получил благо от крещения, от причащения, что требуется? У ребенка еще нет сознания, нет еще воли, нет выбора между добром и злом практически. Родители должны измениться, они должны каяться, они должны причащаться. Тогда и ребенок, причащающийся с ними, тогда попадает куда? В атмосферу этой чистоты. А то вы знаете, что происходит? Ребенка причастили, кажется, омыли. И куда возвращается? В грязную лужу моей родительской атмосферы. Родители, вы хотите ребенку блага? Причащайтесь, и пусть с вами причащается тогда ребенок. Тогда он в этой атмосфере чистоты и окажется. А то только омыли и в свою грязь. То есть, видите, каково отношение к самим таинствам даже, как к каким-то, знаете, магическим обрядам. Сделать ради того, чтобы сделать. Совсем не думаем, что это даст человеку, какую духовную пользу. Ведь святые отцы что сказали? Бог не может спасти человека без воли самого человека. Самого человека. Ребенок еще не может. Кто должен заменить эту волю и разум? Родители. Они должны сделать то, что они хотят, чтобы сделал ребенок. Получив то, что он, мы хотим, чтобы получил. Без этого и получается так. Ребенка вот причащают до 10, 12, 13 лет, а потом где он? Их нет. Где же они? На дискотеке. Ох, как хорошо вас! Ну, как благодать действует замечательно. Забываем о самом главном. Все мы хотим внешне сделать. Хотим Духа Святого заставить, чтобы он вошел в человека. Нельзя заставить Духа Святого с помощью слов и каких-то действий. Кирилл Иерусалимский, патриарх, что писал? Если лицемеришь, то есть не обещаешь Богу доброй совести, не хочешь изменить своей жизни, если лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Как жалко, что мы даже этого не знаем и не слышим. Проходит внешняя церемония. Неужели мы настолько непонимающие, что не понимаем, что нельзя Духа Святого заставить войти в человека с помощью каких-то слов и действий? Господа Бога заставить, да? Уж кажется, понятно. Если лицемеришь, то есть не обещаешь Богу изменить свою жизнь, то люди крестят тебя. Люди, священники. А Дух Святой крестить не будет. То же самое причащение, Серафим Саровский говорит. На земле вы причастились, а на небе нет. Ох, какие страшные вещи! Как опасно приступать к таинствам с чисто формальным таким состоянием души. Поэтому нужно со страхом Божиим, с молитвой, благоговением и покаянием только можно приступать к этим вещам. А вместо этого какая-то чистая формальность. Но это дело знакомое, к сожалению. И никто ничего не может сделать с человеком, если сам человек не возьмется за себя. И вот одно из очень важных положений, которое сейчас чрезвычайно важно, это действительно начать учиться молиться. Не удивляюсь, что я говорю «начать». Начать! На фортепиано никто не подходит и начинает барабанить. А по одной клавише изучая сначала, где там до, а где там ми, где диез, а где бемоль. Смотрите, как постепенно, так и молиться, оказывается, нужно, с вниманием, максимальным вниманием, благоговением и покаянием, начиная с самых кратких молитв, когда еще можем мы не рассеяться. Святые отцы оставили нам замечательную молитву, молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Внимательно, неспешно, с благоговением. Вот как надо начать молиться. Надо начать учиться. Как, к сожалению, мы упускаем это дело. Кто не начнет учиться, тот не научится. А кто не научится, так проживет не 30 лет, а хоть 130 лет, и останется тем же самым, каким и был. Печальная история жизни. Всю жизнь ходил в храм и остался тем же самым. А кем тем же самым? Когда-нибудь видели ежа? Ой, какой хорошенький! Но не вздумайте прикоснуться, все иглы вопьются в вас. Такого я христианин, все хороший, но попробуйте затронуть мое самолюбие, и все иглы мои вопьются в вас. Ох, какой христианин хорош! Все страсти живы, все самолюбие, и тщеславие, и зависть, и ревность, и притворство, и лукавство. Забыли, что такое вера христианская. Это вера не в том, что Бог есть, а вера христианская говорит об изменении жизни. Посмотрите, все апостольские послания чем наполнены? Только именно призывом изменить жизнь, жизнь изменить, а не просто поверить. Бесы веруют, и что из этого? И остаются ими. Вера православная чем характеризуется? Изменением характера жизни, то есть борьбой со своими страстями, понуждением себя к добру. И, может быть, самое главное – это понуждением себя к тому, чтобы с благожелательством, уж я боюсь сказать, с любовью даже, с благожелательством относиться ко всем другим людям, независимо от того, какой этой веры человек, какой национальности, какого социального положения, ко всем с благожелательством нужно относиться. Как Христос сказал, как Господь дождит на праведных и неправедных. Как дождит? Одинаково. Вот где христианская вера познается, а не в том, что я прочитаю символ веры, а меня не тронь. Но еще раз хочется сказать, что, конечно, едва ли что может измениться в нашей жизни, если мы не начнем, простите, но это именно так, не начнем учиться молиться. Ну что ж, попробуем. Если кто верит, что все-таки в конце концов придется предстать перед Богом. Ну хорошо, ну извините, это было вступительное слово. Главная часть – это потом, она на 3 часа будет главная часть. Это небольшое вступление. Вот так. Ну а теперь, может быть, если у вас есть какие-то, может быть, интересные мысли, пожелания, да, можете вопросы, то, пожалуйста, можем с вами поговорить и обменяться и, так сказать, мыслями, идеями и предложениями. Так что, пожалуйста, если у кого-то что-то есть.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос. Я никак себе не могу выстроить картинку такую. Мы все люди разные, и личности человека тоже все разные. Человек умирает. Мы знаем, как христиане попадают, душа очищается или в меру его праведности. И не могу понять, если даже очищенная душа человека попадает в рай, то личность человека остается. У меня как бы, что все одинаковые, как чистые тарелочки. Или наоборот, все грязные, да, вот как бы все одинаковые. Как-то, если полезно это знать, конечно.
Христианская вера об этом говорит вполне определенно. И я укажу на один из очень важных фактов, который даст возможность нам сделать соответствующие выводы. С самого начала своего существования Церковь молится об усопших. Причем молится, во-первых, о них, во-вторых, с самого начала своего существования она обращается еще и к святым усопшим. То есть вера Церкви какова? Личность остается, самосознание остается, не остается другого. Вот насчет этого я скажу, чего не остается. Человеческая душа трехсоставна. Я не говорю о теле, я говорю, душа трехсоставна. Есть низшая часть, которая свойственна всему растительному миру. Есть более высокая часть, свойственная животному миру. И мы знаем, насколько животные выше растения. Посмотрите, как они переживают, как они чувствуют, как они привязываются, или как они злятся и так далее. Животные. И, наконец, есть третья часть у человека, которой нет у животных. То, что по-гречески называется дух или ум, по-гречески – нус. Мы говорим «дух» – это. Так вот, со смерти тела умирают первые две части. Но дух, который является центром самосознания, самопознания, и тот, который может именно общаться с другими личностями, с другим духом, вот это бессмертно. И поэтому, когда человек умирает, то в силу того, что дух его в силу бессмертия, да, остается, он не погибает, то здесь и происходит то, что мы назвали бы судом. Но не надо представлять себе, что Бог там судит и начинает рассуждать, да, кто прав, кто виноват. Происходит совсем другое. Уже сейчас мы знаем, что такое совесть. И знаем, как совесть может мучить. Так вот, оказывается, что со смертью тела вся та бессовестность, которая имела место в нашей жизни и которая здесь благополучно, более-менее, прикрывается нашим телом, нашей суетой, нашим сном, нашей работой, там все это сбрасывается и во всей силе обнаруживается все то бессовестное, то, что на церковном языке называется греховностью, во всей силе. Уже не заснешь и не успокоишься от терзаний совести. Вот что происходит по смерти. Почему христианство призывает человека к праведной жизни? Только по этой причине. Потому что Бог есть любовь, и Он не хочет, чтобы кто-либо страдал. Поэтому здесь надо сделать все возможное. И христианство, я вам скажу, единственная религия, в которой есть удивительное лечебное средство. Единственная религия – покаяние. Покаяние. Конечно, не отчет о проделанных грехах, а покаяние, то есть искреннее сокрушение, искреннее осознание себя, кто мы есть на самом деле. Если хотите, смирение даже – вот, осознание своей немощи. Вот, вот что требуется от человека. И это покаяние омывает человека, исправляет его, исцеляет его. Вот, оказывается, что требуется. И тогда человек может войти в тот мир, да, и оказаться действительно в состоянии, я бы сказал, блаженным. Вспомните правый разбойник. Бандит. А что получил? «Сегодня же будешь со мной в раю». Кстати, никаких мытарств. Сегодня же. За что? За вот то удивительное искреннее покаяние и смирение, с которым он осознал всю преступность, всю негодность своей жизни. Смирением спасается человек. И как важно, чтобы в этой жизни нам прийти к этому. Наблюдая за собою, мы же можем смириться. Ну, слушайте, мы же ни одной минуты не проведем как следует по-божески. Уж не говорю там ни одного дня. И надо бы смириться. И к этому призывает Бог. Тот, кто смирится, не будет оправдываться, не будет заниматься самооправданием, не будет обвинять других, вон она и все прочие виноваты, один я хорош. Кто не будет так делать, а кто действительно смирится и скажет: «Господи, прости меня, верный, я негодный человек», тот получит тот же голос: «Сегодня же будешь со мною в раю». Вот, так что личность сохраняется, и даже возможно обращение к святым, возможно изменение состояния там, возможно, церковь молится об этом, молится, мы верим, что возможно изменение состояния, и надо воспользоваться этим. Ну, речь идет об исповеди и о разном отношении. Ну, священник может дать наставление, может не дать наставление. Разве Христос дал правому разбойнику какое-то наставление, да? Только ответил ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». За что? За то, что он сказал: «Достойные по делам нашим мы получили», этот разбойник сказал. «И помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Так что не беспокойтесь о том, что скажет священник или что он не скажет. Беспокоиться о себе нужно, чтобы мне подойти, не отчитаться, сделал то-то, 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 а то еще берут, вот, понимаете, пишут, и подходят к батюшке и читают. Это называется, это что такое? А покаяние где? Что, доклад читается? Отчет читается? Покаяние нужно. Если у человека что на душе болит, так что ему писать, Господи, Боже мой? Я понимаю, долго человек не исповедовался, там, может, всю жизнь, или 10 лет, там, 5 лет, ну, долго, и действительно ему надо вспомнить, очистить свою душу. А когда постоянно он бывает в храме, что же здесь-то начинается? От человека требуется искренность, раскаяние в своих грехах. Но грехах каких? Вот опять то же самое. Некоторые за грехи считают только самые крупные вещи. А то, что ненавидит от всей души, это и не грех. Я же ему ничего не делал, я только его ненавижу. Вот, слушайте, это же ужасно. Да. Забыли о том, что любой грех ранит прежде всего самого человека, а потом уже может принести какие-то страдания и другим, но только тем, кому позволит Бог. Грехи, самые страшные грехи, которые внутри совершаются, вот это лицемерие, лукавство, притворство, гордость, тщеславие, зависть и так далее, потому что они рождают и соответствующие поступки. Поступки – это уже следствие духовного состояния человека. И поэтому христианцы призывают бороться со всем тем, что возникает в душе греховного. Вот, обращать на это внимание. И прежде всего, вот постоянно это можно читать, на свои мысли. Хотим узнать, кто мы? Давайте вспомним, о чем мы мечтаем, о чем мы думаем. И все станет ясно. До чего же я хорош? Ни одного белого пятнышка нет. Весь черный. О чем я думаю? По мыслям, ой, как можно узнать о состоянии своей души. Вот что надо очищать, вот с чем нужно бороться. Нельзя позволять мыслям господствовать в нас. Мы должны господствовать над мыслями, а не они над нами. Это один из принципов христианской духовной жизни. Хорошо.
Алексей Ильич, я хотела вас спросить о христианском воспитании детей. Практически все здесь присутствующие – это родители. И наша очень большая и серьезная тема – это правильное воспитание наших детей. Отмечаю, что когда даже с младенчества приносишь ребенка в церковь, и в последующем, когда он уже подрастает, и на службах ребенок бывает, и причащается – но когда он идет в школу, мы сталкиваемся с каким-то противоборством тому, что мы в ребенка уже вложили. Какие-то силы начинают противиться этому и воспитывать наших детей иначе. Какая-то новая волна входит в их сознание. Иногда они чувствуют некое отторжение уже в школе, потому что если девочка посещает храм, приходит туда в платьице и привыкает к тому, что она должна выглядеть как девочка, то в школе испытывает неловкость, потому что ее сверстницы говорят, что ты не так выглядишь, ты не такая, как мы. Если мальчик видит, что вот эти вот современные яркие эмблемы на футболках, вот этих Человека-паука и еще ему неприятен, то он тоже встречает, что вот это вот неприязнь со стороны сверстников, ты не такой, как мы. И мы, родители, замечаем, что что-то не то происходит с нашим ребенком, начинаются какие-то противоречия, ты ему на службу пойдем, а он начинает противиться и говорит, да я не хочу, да я вот хочу футбол посмотреть, или у меня сегодня соревнования, он тоже ищет какие-то пути, как бы ему увильнуть от этого. И еще у меня вопрос, нужно ли наказывать детей, когда они явно переходят границу дозволенного, и как правильно мы должны это делать?
Мы очень часто начинаем думать о воспитании детей, когда уже утрачено почти все, все возможности, все время. Недаром на Руси была такая пословица: «Воспитывай, пока поперек лавки укладывается, когда вдоль уже поздно». Так вот, в данном случае один из тех моментов, которые не учитываются, это поголовно не учитывается, можно сказать, почти всюду. И в результате потом происходят такие трагедии, по крайней мере, такие скорби и страдания, что не знают, куда деваться. Одна из самых главных причин – то, что мы не учим с самого детства детей правильной молитве. Я как-то смотрел один фильм «Кто такой йоги?». Я часто вот об этом говорю. И меня поразил там один кадр, когда девочка, ну, не знаю, 4-5 лет, тренирует свое уже внимание. Вы слышите? Йога, раджа-йога, например, она вся построена на упражнении ума. Упражнение ума в чем состоит? Умение сосредотачивать свое внимание. И вот уже, смотрю, маленькая девочка, она уже морщит свой лобик, уже учится вниманию. Они, язычники, понимают, мы, христиане, не понимаем. И радуемся, когда ребенок пролепечет какую-то молитву там наизусть. И все. Самое главное – нет молитвы без внимания. Если мы хотим, чтобы ребенок действительно получил, если хотите, духовное содержание, которое определит все будущее его настрой, весь будущий настрой его, и поведение, и жизнь, то мы должны формировать это духовное его содержание. Каким образом? Прежде всего, учить правильной молитве. Какая молитва правильная? Внимание. Где нет внимания, нет молитвы. Скажите, где учат детей внимание? Я не знаю. Вот он вызовет Богородицы Девы, вот Отче наш, символ веры и довольны. Так, слушайте, запишите на магнитофон и заведите, и тоже проиграет. Это первое. Второе, одно из самых, то есть сильнейших средств, я бы сказал, разрушение детской психики, детской морали – это безнаказанность. Нет лучшего средства. Лучшее средство – вседозволенность. Все. Спросите у любого садовника, нужно ли обрезать яблони, когда растет ильнет. Скажут, а как же? Какую-нибудь розу? Еще что-нибудь? А как же? Это мы понимаем. Это понимаем. Посмотрите, вся общественная жизнь, на чем построена. Уголовный кодекс обязательно присутствует. Это же закон жизни. Всюду, вся общественная жизнь. И семейная жизнь, это же общественная. Безнаказанность – самое сильное средство. Почему-то у нас в России, когда пытались ввести ювенальную юстицию, так поднялся такой шум, такой протест, что, слава Богу, пока успокоились. Успокоились. Еще бы с этой юстицией. Ребенок становится властелином и господином, делает, что хочет. Тогда все, это конь без узды. Все погибло. Вот. Вот эти вот, по крайней мере, два момента, они в высшей степени необходимы. Но, конечно, необходимо, я бы сказал, и такое положение – это культура воспитания. Это некий порядок жизни. В некоторых семьях, некоторые просто поразительно, каждый приходит, открывает холодильник, ест, что он там выбирает лучше, уходит, другой приходит, третий. Что такое? Как животные. Животный принцип жизни. Не все вместе собрались, прочитали молитву, покушали. Нет, нет. А какой-то хаос полный. Вот такая беспорядочность жизни, и в частности, касающаяся питания даже, она разрушает душу, разваливает душу, привыкает к какому-то хаосу, душевный хаос наступает. И действительно, такого человека уже, ой, как трудно бывает организовать. Очень трудно. Церковь и храм – это нечто организующее. Но для того, чтобы это произошло, требуется домашнее воспитание. Когда просто насильно тащат ребенка в церковь, просто насильно, то получается, знаете, картина очень нехорошая. Это, знаете, как вот пружину держат, и, наконец, в конце концов, она выстреливает. Вот, мне кажется, вот эти вот вещи очень важны. Молитва, да, дисциплина определенной жизни. И, конечно же, обязательно определенные меры воздействия. Безнаказанность – это ужасно, к чему приводит человека и приведет. Вот так я думаю. Есть книжечка небольшая, правда, она касается только самого раннего возраста, епископ Ириней. Она небольшая такая брошюра о воспитании детей, епископ Ириней. Очень-очень хорошая такая книжечка. Ее надо было вот так приобрести, и даже издать можно было, переиздать. Да, она такая пригодится. Там много полезных, хороших советов. Вот так вот, да.
Маленький вопрос, это опять же касается детей, но теперь, что касается их духовного образования. Дело в том, что поскольку мы живем в Германии, то в школьной программе стоит изучение закона Божьего. Предлагается, конечно, католический, евангелический закон Божий, либо этика. Но этика – это просто ничто. Да? Это совершенно ненужное преподание там, общих каких-то моментов, которые слишком ранние и, на мой взгляд, совершенно не полезны детям. И все время стоишь перед вопросом, должен посещать ребенок, вот скажем, ну, ближайший к нам, может быть, по праведности, это католический закон Божий, либо его освобождает совсем. Вот, в частности, наш Саша, он посещает гимназии католический закон Божий, но посещает в то же время в воскресной школе закон Божий православный, который батюшка преподает. Вот я вижу, мне кажется, он имеет возможность сравнить, увидеть разницу. Ну, и, может быть, я заблуждаюсь, но не вижу в этом ничего как бы такого плохого. Но, насколько я права, хотела бы узнать ваше мнение.
Знаете, есть некий возрастной предел, до которого нельзя еще ввергать ребенка в атмосферу того, что правильно, предлагать ему целый ряд вещей. Это в маленьком возрасте, пока надо говорить, вот что правильно. Он просто должен это знать. Потом уже действительно, я не знаю, после, может быть, 7 лет, может быть, 10 лет, я вот боюсь сказать, когда уже можно сказать, а вот скажи, можно так и так. И почему тогда нужно так, а не этак? А на первом периоде ребенок требует, как правильно. Я это помню. Мне уже было немало лет, лет 13-14, я у мамы просто спрашиваю, а вот этот человек хороший или плохой? Черный или белый? Других нет. Она говорит, хороший, все, мне все ясно. Плохой, значит, все ясно. То вот есть вот такой вот некий предел. До этого предела, конечно, лучше нужно воспитывать в одной программе. Вот, чтобы не было этого раздвоения. Но потом обязательно необходимо знакомить и с другими. Это очень важно. Я скажу, что образованный человек – только тот человек, который знаком с различными вариантами понимания каких-то вещей, с различными мировоззрениями и, наконец, разумно, обоснованно, а не волюнтаристски останавливается и говорит, вот, действительно, это мое убеждение. Почему твое? А вот почему. Приходится очень часто спрашивать, а почему православное? И человек пожимает плечами и не знает, почему. Говорю, а почему? С чего вы взяли это? И не знает. Если мы не знаем, почему, то как же ребенок может знать? Вся суть-то не в том, что он читает там Библию, да, знает какие-то молитвы. Это то, что есть в православии. А почему православие? Вот это очень важный вопрос, но к которому надо подходить, исходя вот из предварительных, так сказать, общих сведений, и затем уже начать объяснять им, почему все-таки православие, а не что-то другое. И при этом не будет никакого уничижения каких-нибудь других религий там или нет. Они смотрят вот так. Мы православные почему? Вот потому. И вот тут важно сказать, объяснить человеку, почему. Но это уже требуется, уже возраст, уже, мне кажется, там, может быть, 12, 13, может, 15 лет, я боюсь даже сказать, это поскольку это зависит от данного человека даже. Развитие бывает очень, очень разным. Но где-то лет в 15 это уже, по-моему, необходимо совершенно.
Можно вас попросить развить эту мысль? Почему? Для того, чтобы мы все-таки, опираясь на ваше мнение, были более убедительны. Почему именно православие?
Отвечая на этот вопрос. Первое. Необходимо показать, почему христианство является истинной религией. Перед лицом многообразия религий, первый вопрос, это очень важный вопрос, а почему христианство? Только ответив на этот вопрос, во время ответа, на который мы покажем, будем говорить о том, что такое христианство, тогда мы можем понять, почему православные. Потому что увидим, что, оказывается, православие наиболее соответствует тому, что мы именуем христианством. Да, а вот почему христианство – истинная религия – это вопрос сейчас очень важный. Ну, вы же понимаете, в наш этот век, который все полный хаос, и эта идея единого Бога во всех религиях, совершенно абсурдная, кстати, идея, совершенно абсурдная. И очень печально, что с такой силой она была фактически защищаема покойным папой Иоанном Павлом II. Да, это очень печально, когда он начал устраивать эти конференции, мировые религии, моление о мире всех религий мира. Потому что этим самым уже атмосфера создавалась какая. Да. Ну, в общем, один Бог, только по-разному верим. Нет, нет. Это один из вопросов, кстати. Как раз не один Бог. Бог-то один сам по себе, но в каждой религии свой Бог. Потому что для каждой религии кто является Богом? Тот образ Бога, который сформировался в этой религии. А в какой степени этот образ Бога соответствует Богу, это совсем другой вопрос уже. Апостол Павел пишет даже о том, что «я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Слышите? Так поклонялись богам, а он говорит вдруг бесам. А посмотрите, индуистские боги, какие там только одни изображения, посмотрите. Это богиня Кали, например, с этими ужасными видами, руками и черепами и так далее. Нет, Бог-то один, а в каждой религии свой образ, свое представление о Боге. И этот образ и является Богом для данной религии. В одной религии этот образ, говорящий о чем? Что Бог есть любовь, и мы должны с любовью относиться ко всем. В другой религии говорит так, чтобы меч, нож под подушкой у тебя лежал до тех пор, пока ты не отомстишь там оскорбителю какому-нибудь. Ну, я к примеру это говорю. Так что это вот первый, кстати, очень важный вопрос. А затем христианство, оно имеет целый ряд объективных аргументов, свидетельствующих о его действительной, о божественном его происхождении. Это очень важная тема. И вот если вот эту тему мы сможем довести до сознания ребенка, а это необходимо, то тогда мы можем и сказать уже, почему же мы православные, а не, и здесь придется корректно, но провести параллель, корректно, культурно, без всяких оскорблений, без всякого какого-то, знаете, такого фанатизма, негативизма, но показать, почему православные. Мы не можем, например, мы считаем, что неправильным, когда Тереза Авильская говорит там «О, Бог мой, супруг мой!» Когда он является и объявляет себя ей, своим супругом, а не только Богом. Это неприемлемо. Когда Тереза младшая, которую папа Иоанн Павел II канонизировал, когда она все-таки прямо объясняется в любви со Христом. В последней книге она переведена на русский язык, я на основании ее говорю, это повесть об одной душе, да, где она пишет такие фразы, просто, ну, роман, настоящий роман, но настоящий. Причем пишет она очень красиво, очень хорошо. Да, мы взглянули друг на друга, и мы все поняли без слов. И маленькая бедная Тереза утонула в океане глубин любви Иисуса. Это ваша вера, пожалуйста. Но для православия мы считаем это неверным. Почему? Потому что если мы возьмем то учение отцов о любви христианской, то оно совершенно другое. И покажем, чем оно характеризуется, чем отличается от этого. Здесь придется постоянно вести сравнительный анализ. И мы увидим, вот это, да, для меня, я считаю, мы считаем, да, здесь мы действительно находим трезвые, без всякой романтики, да, без каких-то таких и игры нерву и психики, а трезвые действительно учение о человеке и о Боге, и об отношениях человека к Богу. Вот, это очень важно. Молитва, опять. Мы считаем, святые отцы древности, причем первого тысячелетия, я обращаю внимание, то есть, когда не было еще разделения, что они говорили о молитве? Молитва должна быть внимательной, покаянной, ни в коем случае не представляют себе никаких образов, никакой мечтательности. Это учение кого? Бесспорных святых. И вдруг теперь мы находим настольная книга во всех католических монастырях, духовные упражнения Игнатия Лойолы. Все эти духовные упражнения к чему сводятся? Представь себе и нарисовать должен картину. Нарисовать картину. Какую? Ну, например. Например. Вот молодая девушка сидит, читает книгу, Библию. Вдруг является ангел. Она в страхе и трепете. Представьте себе, как она переживает. Как она вскакивает. Затем представьте себе, как он ей говорит. Радуйся. Как она на это реагирует. И такие, вы понимаете, и непрерывный фильм. Поэтому я отвечаю, да, вы так верите, но это с точки зрения изначального христианства, которое, еще раз повторяю, тысячу лет было единым, категорически запрещено. Эти фильмы категорически запрещены. Причем почему? Человек даже с ума сойти даже может. И потом он молится не Богу, а своим фантазиям, своим картинам. Вот почему я православный. Вот почему. Я не могу этого принять. А эти стигматы? Что, в первом тысяче, за 1500 лет почти, да, не было никогда ни у одного величайших святых этих явлений. Ран, ран на руках, на ногах. Вдруг у Франциска Ассизского появляются. Это великий святой католической церкви. С точки зрения психологии появление этих ран совершенно легко объяснимое. Вы смотрите, легко объяснимое. Постоянное сосредоточение, внимание вот на этом моменте, оказывается, приводит к подобного рода вещам. И поэтому вся практика древней церкви она предупреждает от концентрации внимания на этих болезненных местах, на, если хотите, на страдании Христа вот в таком виде, предупреждает от этого. Просто предупреждает. И говорит, что это неверно, это ложно, мы уходим по другому, другой путь. Я просто привел несколько примеров. Я говорю, здесь придется уже, конечно, проводить сравнение. А если говорить о евангелической церкви, лютеранской церкви, то, конечно, здесь придется ссылаться и на учение Лютера, конечно. Это же его многие высказывания, они просто потрясающие. Оказывается, верующему человеку прощаются грехи не только прошлые, не только настоящие, но и будущие. Это что-то интересно, что это означает? Это же так, это очень такие сильные утверждения. А как же быть? Как же быть с евангельскими утверждениями? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а не просто же верит. Причем заповеди какие? Не о том, что я устроил детский дом или дом престарелых, а о том, чтобы я не завидовал, не тщеславился, не гордился. И так далее. То есть обращать внимание на внутренний мир человека, на душу человека, а не на эту внешнюю деятельность, которую с одинаковым, с таким же успехом осуществляют и атеисты, и представители других религий. При чем тут религия? Вот только придется здесь уже, я еще раз говорю, в такой форме, корректной, но уже тогда показывать, объяснять, вот почему православные мы. Вообще, когда мы коснемся духовной жизни, то здесь, я вам скажу, здесь мы, в общем, найдем множество вопросов, множество тем, я бы сказал, которые прям покажут то различие, которое существует между православием и другими конфессиями. И здесь человек, посмотри, да, ты на чем останавливаешься? На чем? Вот так происходит выбор. не причем выбор не воли, а выбор разумный выбор. Но для этого родителям надо знать это. Или тому, кто будет преподавать, должен это знать. А если они этого не знают, то что они могут сказать ребенку? Получится все одно и то же. Ну, во всех религиях Господь Иисус Христос. Все верим, что Он распялся за наши грехи. Все. И забыли, что в православной аскетике есть такое понятие – прелесть. Это ложное состояние, от которого предупреждали все святые отцы древности. То есть какой древности? Повторяю, первого тысячелетия. Прелесть. В чем заключается оно? В том, что ты веришь, вера, вероучение, весь православный на 100%. Но по своему состоянию духовному ты весь пропитан самомнением. Я уже святой. Я уже не такой, как прочие люди. Пропитан исканием духовных наслаждений. А что древние отцы говорят? Когда человек тонет, он что ищет? Что он ищет? Соловьиных язычков, да? Или думает, как бы спастись? Вот оно, православие. Если Христос сам пришел, не какой-нибудь святой, не ангел, а сам Бог пришел, следовательно, наше состояние какое? Тяжелейшее, если потребовалось Богу прийти. А если это так, то я должен это увидеть как-то, как-то это должен понять, не умом, а почувствовать, что я действительно погибаю. Только тогда я становлюсь христианином. А тот человек, который ищет в духовной жизни наслаждений благодатных, тот стал на ложный путь. Это просто еще один пример я привожу. Вот. Кстати, о прелести почти уже и не говорится ничего. Если человек ведет благочестивый образ жизни, уже все, уже это хорошо считается. Благочестивый, внешне благочестивый. Вы знаете, можно быть нравственным человеком. Можно быть очень аккуратным христианином, посещая храм и принимая таинство. Все это внешняя поверхностная сторона. А внутри при этом кем быть можно? А кем? Я вижу, до чего я хорош. Я молюсь, я посещаю храм, я принимаю таинство. Слышите, до чего я хорош? Вот так. Феофан Затворник так и сказал. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие люди. Вот вам и все православие. Все разрушено окончательно. Никакого православия. А человек исповедуется, причащается, ходит в храм, творит добрые дела. И если у него эта змея появляется, и он ее кормит, что я не такой, как прочие люди, все, никакого православия у него нет. Видите, как интересно-то. А символ веры читает православный. Вот, в общем, видите, тут нужны знания для того, чтобы действительно человеку объяснить, почему же православие, а не... Тут надо сопоставлять. Для этого нужны кое-какие знания. Вот так. Тогда можно ребенка действительно сделать убежденным православным, а не просто так, потому что я родился, потому и православный. Что проку? Такое православие непрочное, но очень легко разрушается. Да. Вы хотели спросить, да?
Алексей Ильич, я хотела задать вопрос. Когда, например, ты готовишься к исповеди или к молитве, и вдруг тебе со стороны начинают другие мысли приходить, и ты как бы рассеиваешь Это как научиться правильно сконцентрировать эти мысли, как научиться правильно оттолкнуть все, а сосредоточиться конкретно на том или ином. Спасибо.
А как научиться играть на форте пьяно? Как? Не знаете? Надо начинать, я же говорил. Да где на этот до диезина? Бах! И попал не туда. Ах! Сюда. Видите? Где на Рэби Молина? Итак, слышите? Научиться можно только тогда, когда будем учиться. Мы же не учимся этому. А учиться как надо? Я говорю, нужно учиться молиться. Самой краткой молитвы. Попробуйте сказать. И не рассеяться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Ох, не рассеялся, слава тебе, Господи. А уже второй раз, Господи Иисусе, ой, уже улетел. Слышите как? Вот оно, точно так, как игра на любом инструменте, как изучение иностранного языка. Точно так же надо учиться молиться, начиная с самых кратких, приучая себя к чему? Постоянно возвращать внимание. Тогда постепенно учимся. Мы же не учимся. Это же трудное дело учиться с вниманием молиться. Это невероятно трудно. Поэтому никто этим не занимается. Просто не занимается этим, и все. Вот беда. Это катастрофа. Это не беда, это катастрофа. Если бы мы понемножку начали бы хоть учиться с вниманием совершать молитву краткую, начиная с самых кратких, то увидели бы какое-то благо. Это действительно благо. Это дает такое утешение душе человеческой. Это освобождает его от стольких расстройств, от стольких неприятностей. Что вы? Недаром святые прямо говорят, учитесь молитве Иисусовой. Не занимайтесь, как это, вот я столько-то молитв, да избавит Бог. Учиться просто, это краткая молитва. Надо учиться молиться, и все. Надо учиться. А мы просто, мы все молимся. Молимся мы. Это звучит подчас, просто, вы знаете, ну, комично. Когда вдруг взрослый человек, который не может двух слов с вниманием сказать, он говорит «молится». Да, учиться необходимо. Вот так, я думаю. Таким образом. Да, пожалуйста.
Как бы вы могли помочь семье, в которой, скажем так, когда складывался брак, не было веры. Да, один из членов семьи идет к вере, вот, а второй некрещенный. Я понимаю, что, конечно, молиться за этого человека искренне, верой, поведением, измениться своим отношением к себе. Ну, что бы вы просто могли еще посоветовать?
Вы задаете вопрос с многими неизвестными, потому что, не зная конкретно людей, очень трудно здесь дать разумный совет. Но знаю одно только, что в большей части мы идем по неверному пути в таких ситуациях. Именно этот неверный путь заключается в том, что мы пользуемся каждым случаем и без случая убеждать другого человека, что вот надо веровать, или надо креститься там, или ходить в церковь и так далее. Вот это вот нельзя делать. Чем единственным мы можем победить? Это образом своего поведения, своей личной жизни. Только этим мы можем победить. У меня есть знакомый один, очень интересный. Да, у него жена неверующая совершенно была. Сам он верующий. Он ни разу, это вообще удивительно мне, он никогда и ни разу не потащил ее в церковь, никогда не заставлял там ее, вот иди и крестись, и что-то такое, лет через 5-6, так что ее мать затащила дочка. Ну, мам, идем в церковь. Ну, та сходила. Что-то ей понравилось, как поют. Еще потом пришла. Прошло еще 5 лет. Она искренне верующий человек. Я удивился. Мужчины вообще, они более, знаете, такие требовательные. Никогда ни слова. Он верует, она не верует. Он ходит в храм, все. Ну, она смирилась с тем, что он ходит в храм. Детей даже водит. Ну, пожалуйста, пришла к вере. Мне кажется, это самый действенный способ всегда своим примером. Если христианка, то и покажи это христианство на своем поведении. Вот оно, где сила. Знаете, есть такое хорошее стихотворение. Сейчас я попытаюсь его вспомнить. Один мудрец восточный говорил: сильнее не тот, кто тверже, а тот, кто мягче. Вода, что может камень продолбить, жена, что под бессильем силу прячет. Под бессильем. Слышите, чем покоряет? Правда, здорово? Мудрость восточная. Очень любопытно.
Алексей Ильич, а как вы относитесь, как вы относитесь к молитвам, акафистам, которые записываются на электронные носители в настоящее время? В какое время можно уже себе позволить прослушивать это? Возможно, вообще нет.
Ну да. Я вам скажу, что техника нас эксплуатирует, и мы ее должны эксплуатировать. Вот так. Поэтому очень многие проводят достаточно много времени в машине. Я думаю, чем заниматься всяким празднословием или слушать всякую билиберду, а другим словом не назовешь, что по радио только передается, то, конечно, если душа способна, то, конечно, неплохо завести и акафист. Пожалуйста, это очень-очень хорошо. Или церковное пение, хотя бы, да, вот так можно.
А можно ли заменить, допустим, прочтение утренних или вечерних молитв прослушиванием их в электронном виде?
Ну, только дело в том, что тут такая ситуация, я бы сказал, ну, однозначно нельзя дать ответа. Нужно, мне кажется, так, хотя бы отвести себе... Ну, 5 минут. По будильнику. Вот, возьмите будильник, завели. Так, через 5 минут будет звонок. И в течение этих 5 минут я утром или прочту с вниманием, неспешно, с вниманием полным, какие-то 3-4 молитвы. И все, будильник прозвенел, все, слава Богу. А потом в машине, пожалуйста, целиком можно послушать. Вот так.
Если можно, я бы хотела вернуться к тому вопросу, о котором вы говорили, очень важно для ребенка, то есть когда и родители готовятся к причастию, и, естественно, ребенок в этом смысле получает младенец благодать Божью. Но есть, допустим, исключительные ситуации в семьях, когда родители не могут этого сделать и просят прихожан, допустим, поднести к чаше ребенка. Но иногда случаются такие случаи, когда в семье, ну, если можно так сказать, уже это как бы, ну, входит в какое-то, ну, если не правило, то, может быть, уже это часто используется, не наносится ли вред тем самым тому ребенку и тому человеку, который вместо родителей делает это, потому что ведь мы знаем, что со страхом приступает. Вот как в этом случае поступить? Отказать, да, или же, да, все-таки поднести ребенка?
Дело-то, видите, о чем? Надо исходить из той атмосферы, в которой мы живем. Дело в том, что, понимаете, ребенок причастился. Его приносят куда? Домой. К родителям. Вот в чем дело. Весь вопрос. К родителям же принесли. И он опять опускается в эту атмосферу, в которой находятся родители. Вот так после этого просто надо и думать. Ведь причастие же само по себе, оно же не спасет человека и не исцелит человека. Оно и спасает, и исцеляет только тогда, когда действительно оно воспринимается с верою, благоговением и покаянием. А у ребенка этого еще нет. И вот он, его причастили, и он возвращается вот в атмосферу какую. Если действительно, если родители в это время не могут пойти в церковь, мало ли, больны, но они совершают молитвенные правила перед причащением, и они хоть немножко попостятся, то есть постараются готовиться так, находясь дома, как бы они пошли и причастились, тогда это очень хорошо. Тогда ребенку будет хорошо, он возвратится из храма и попадает в ту же, я бы сказал, ну, хорошую атмосферу. Не загрязняется. А в противном случае мы... Что мы делаем? Кажется, очистили и плюх в грязную лужу опять. И что же мы сделали? Что мы сделали? И об этом никто не думает. Меня просто поражает. А там дома Бог знает что. Но зато причастили ребенка. Так что, причастие – это что, магия, что ли, какая-то? Неужели думаем, что может Христос там, Дух Святой, Христос быть в человеке? Да тут же он попал в другую атмосферу, и все вылетело, как и у нас. И мы, взрослые, часто причастимся, и хватает на сколько нам времени? На полчаса, на час, на два, а потом опять поехали. Вот в чем дело-то. Поэтому это надо же учитывать. Дело в том, что ребенок, пока еще он ребенок, еще раз говорю, таковых есть Царство Небесное. Нет такой вот этой необходимости, такой срочной, вот надо причастить его. Поэтому как было бы полезно, чтобы дети причащались с родителями? Как бы хорошо, если уже семья, вот она атмосфера. Недаром Иоанн Златоуст так и называет семью «малая церковь». Представляете, красота какая. А так все, ну что же. Само по себе, еще раз говорю, причастие не спасает. Иуда причастился. Иоанн Златоуст пишет. И с этим причастием, с причастием Иоанн Златоуст говорит, как мы читаем в Евангелии, вошел в него сатана. Сатана! Вот беда-то какая. А Господь еще более, так сказать, подтверждает это притчей одной. Говорит, когда злой дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, потом возвращается и смотрит, дом чист, убран, но не занят. Тогда идет и берет с собой семь злейших себя, и водворяется в том человеке, и бывает для него последний хуже первого. Поэтому надо осторожно, с каким страхом Божьим относиться к этому. А у нас привыкли причастить так, пойди, пожалуй, ребенка причасти. Знаете, как такому, какому-то обычному делу. Нет страха Божьего, нет понимания, с каким благоговением надо это делать. Какую ответственность мы берем на себя? От нашего состояния зависит, что ребенок оказывается убранным, чистым, выметенным, но не занятым или занятым. И эта занятость от кого зависит? От родителей. Готовятся они или нет? Вот так. Да.
Я хотел теперь к этому вопросу еще спросить. Ну, а если... Вот ребенок крещенный, а родители вообще не крещенные. А дедушка с бабушкой будет его ребенок, тогда
может сказать, что родители. Я думаю, что родители, дедушка с бабушкой могут взять на себя это. Но еще раз говорю, в чем это будет заключаться? Нужно готовиться к причастию. Также очень желательно, чтобы дедушка или бабушка, или они вместе причастились с ребенком. Или уж если они по какой-то причине не могут, то, по крайней мере, совершили приготовление к причастию с мыслью о том, что, Господи, вот ради ребенка мы это делаем. Но лучше именно опять причаститься самим.
Да. Да? Мы, бывает, сталкиваемся с такой ситуацией. Допустим, в одной семье жена ходит в церковь, муж нет. И по возвращению с церкви, ну, всегда это встречается, допустим, с насмешкой. Стоит ли смиренно промолчать или как-то ответить за стоимость?
Насмешками встречает, да? Муж, да? Угу. Да, я думаю, вы поступите.
Это не только в моей семье.
Да, да, нет, да, речь идет не о вашей семье, естественно, это да. Конечно, вы правы. Молчанием загради уста клевещущих на тебя, даже Антоний Великий говорит. Даже клевещущих, а тут даже насмешка. Ну и что ж, и нужно отшутиться, и все. Молчанием, да. Но только молчанием не таким молчанием. Знаете, можно молчанием.
Послушал и дальше пошел, но это прогрессирует с другой стороны.
Я думаю, что если мы постараемся именно делать ради Бога молчать, ради Бога, ради исполнения заповеди о том, что мы должны, ну, с любовью, если хотите, относиться к человеку, тем более, что если это супруг, да, если будем делать это ради Бога и со смирением искренним, смирение все побеждает. Нет такой силы, да, которой бы не победило смирение. Нет. Смирение все побеждает. Дело в том, что у нас часто бывает только наружное смирение, а внутри не бывает. Это плохо. А искреннее смирение, вот, разумное, ну что ж, ну смеется, слава Богу. Я и достойна этого. Я достойна этого. Слава тебе, Господи! Как хорошо! Христиан не только над христианами смеялись, а мучили их. Зверям отдавали на растерзание. Вот как надо думать. А здесь, слава Богу, я хоть немножко потерплю за свои грехи. Если так с благодарностью Богу действительно будем смиряться, вы увидите, какие результаты будут. Это обязательно будет положительный результат. Мы побеждаем смирением. Нужно, очень хороший есть образ у одного смирения. Говорит, мы овцы стада Христова. И если мы, овцы, вздумаем бороться с волками зубами, то что будет? Наше оружие не зубы, а кротость. И смирением христиане побеждали всегда. Вот здесь как раз и начинается христианство. Смогу или нет? Да. Вот так, да. Ну, хорошо. Да.
Отец Ильич, я, во-первых, благодарю Господа Бога за то, что мы собрались и слушаем вас. Месяц назад я слушала ваши лекции от своего мудрец с молодыми людьми и не мечтала о том, чтобы встретиться. Но у меня сейчас такой, ну, может быть, намолившая уже, может быть, полгода я говорил о православии. Наше православие сейчас для меня, может быть, я неправильно информирована, но у меня сейчас раскол такой. Украинская православная церковь и русская православная церковь. У меня знакомая уехала была на Украину. Она сейчас ходит во Львове, причащается. Батюшка говорит, ты ходи именно в русскую православную церковь. Она ходит с благоговением.
Она ходит куда?
В украинскую православную церковь.
Это какую?
Ну, я не знаю, то есть...
Там, понимаете, там несколько украинских, к сожалению, церквей. Есть украинская русская церковь, есть украинская церковь патриарха Филарета.
Да, 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 я
говорю,
что это
да,
да. Но она говорит, я иду к Господу Богу, а не к всяким там смутам и все остальное. Я хочу причаститься, и мне совершенно не интересует то, что вот у вас какие-то разделения. Я с этим согласна. Что вы скажете по этому поводу? Разъясните, потому что у меня с батюшкой тоже такие вот немножечко. Я ему одно доказываю, но мне хочется еще у вас более такого человека услышать. Простите.
Да, вы задали мне очень трудный вопрос. Если есть близко храм той церкви, которая бесспорно является церковью, то, конечно, надо ходить туда. Вы учтите, что украинская церковь, которую возглавляет патриарх, ну, не патриарх, Филарет, никем не признана в качестве церкви. Нет, нет, я говорю, вот, который он образовал, который к нему, она никем нигде не признана, ни одной православной церкви. Вот. И это говорит о чем? Что здесь уже совершен акт горделивый. А гордость, вы знаете, что это такое?
Ну, люди
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому здесь, если человек это понимает, если можно сделать так, чтобы он понял, то, конечно, этого делать нельзя. Это раскол. Вот в чем дело-то. И уже тот факт, что нигде ни одна церковь не признает, сам по себе уже достаточное свидетельство, что мы здесь имеем дело с чем-то ненормальным. Вот. На нашем уровне у нас подчас очень мало сведений, но, по крайней мере, этот факт, он должен быть достаточным. Ну, дело в том, что она же не богословы и никто, поэтому она понять не может. Да. Но вот этот факт сам по себе уже достаточный. Так и вы скажите об этом. И поэтому нехорошо, нельзя. Ведь можно, вы знаете, быть, кажется, православным человеком, можно попасть в такую гордость, что никакого православия, как мы и говорили, не останется в человеке. Так и здесь. А с кем, если я вступаю в ту церковь, которую никто не признает, а я иду туда, кем же я являюсь?
Получается,
получается, да. К сожалению, да.
Если у человека, извините, нет возможности в округе 200 километров проехать туда, в русскую православную церковь, как с этим бороться?
С этим бороться очень просто, я вам скажу. В 30-е годы перед войной осталось всего 4 епископа в русской церкви. Храмов осталось всего ничего. То есть люди, подавляющее большинство православных людей, вообще не имели возможности ни сходить в храм, ни исповедаться, ни причащаться. Бог видит это. Мы же Богу верим, а не чему-либо. Нам нужна не форма, не само по себе просто причаститься или сходить в храм. Бог видит. И если это, о ком вы говорите, хотя бы раз в год сходит, но от всей души и побудет там, она действительно получит духовный плод, полноценный. А тут получается, ну да, пусть хоть и отравленные, но все-таки кажется, зачем же это? Не надо вступать в эти ряды. Да, действительно, секта. Да. Да, пожалуйста.
Все мы в эти дни были в паломничестве и встретились с такой вещью в начале нашего пути. Мы были у Никиты Столпника и на службе увидели людей, которые проводили эту службу. Мы видели воочию такую детскую, чистую, невинную чистоту в людях, вот в самой этой службе. И сейчас мы пришли в духовную семинарию. Здесь мы встречаем людей, которые воспитаны науками, знаниями. И это очень большая разница между тем, что мы видели. И вопрос у нас состоит в том, если мы должны прийти в Царствие Небесное в детской чистоте, в детском восприятии, имея детское восприятие, зачем или для чего нам все-таки необходимо
дети чисты, правда, но их никто не рукополагает, ни в священника, ни в епископа. Представляете? А с чего? Потому что нужна не только простота детская, а нужно еще и рассуждение. И святые отцы говорят, без рассуждения нет добродетели. Вот так. Так что?
Дочка не говорит со мной 2 года, потому что, наверное, я веру, наверное, потеряла в Бога в это время. Только так я могу объяснить.
Ну,
вот,
да,
как мне справиться?
Хорошо,
я могу молиться.
Хорошо.
Ну, что я еще могу делать?
У всех у нас бывает немало скорбей, переживаний и неприятностей. Так вот, мне хочется сказать об одном очень важном таком моменте, что во всех случаях без терпения мы ничего не достигнем. Но терпение имеет 4 ступени. Вот если сможете, то попробуйте запомнить. Первое – ну просто терпеть, а никуда не денешься. Но случилась неприятность, болезнь, скорбь. Просто терпеть. Это самое низшее. Это когда терпят люди всех вер и без всякой веры. Вторая ступень – очень важная. И к ней способны только, по-моему, христиане. Вторая ступень заключается в чем? Достойные по делам моим это происходит. Не потому, что кто-то мне сделал, а достойные по делам моим, Господи, со мной это происходит. Третья ступень. Третья, если это возможно. Я не только сознаю, что это достойные по делам моим, а благодарю Тебя, Господи, что Ты даешь мне возможность за эти свои дела хоть немножко потерпеть. Но есть четвертый, но уж не буду даже и говорить ее. Ну, скажу, да, что если мы будем так относиться ко всем неприятностям, житейским и скорбям, которые происходят с нами, вот как эти ступени, то мы, то есть христианин, может достичь и четвертой ступени. Это четвертая ступень, вообще совершенно необычная. Человек будет рад пострадать хоть немножко, пострадать, рад, и благодарить Бога за эти страдания, как мы видим это в истории многих мучеников. Когда они именно приходили и объявляли себя христианами, и когда их начали мучить, они именно рады были пострадать, то есть сострадать вместе с Христом. Вот это четвертая ступень. Как она велика. Но вторая и третья крайне необходимы для каждого христианина. Дай Бог, чтобы мы все знали, что мы достойные по делам своим получаем. Как важно осознать это. Как только человек это осознает, вы знаете, какое бремя с души сваливается. А то ведь мы все время, за что это меня? За что это меня? Я такой хороший. И вдруг, слышите, я такой хороший, ужас какой! Вот так, если мы будем вспоминать, а свою жизнь стоит иногда пошевелить так немножко странички своей жизни, и тогда мы поймем, что действительно достойные, а потом, пожалуй, и возблагодарим Бога. Господи, слава Тебе, что даешь нам хоть немножко пострадать за свои грехи, а Ты за все наши страдал.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как мне вести себя в такой ситуации, когда на нашу православную церковь, ну, что у вас там такое убранство, все блестит, все сверкает, а ну, люди в России бедно живут, или на батюшек там что-то там, что свечи дорогие, или еще что-то, там все такое. И как я, если я промолчу, это значит, я смолодушничала. А как мне отстаивать?
Что?
Ну, как мне вот говорить, вот как вот я вот живу за границей, и вот как я могу объяснить, что налоги не собираются у нас для православного храма. Как мы, что церковь чем живет? Только вот что продажи свечей, книг, и что мы их требуем и подаем. И вот как я должна, должна ли я вступать в споры и ну, вот с иноверцами другой веры и так вот объяснять им?
Я вам хочу отметить два момента. Если вы обратитесь к истории дохристианской, то мы встречаемся там с удивительными фактами, которые сейчас, в общем, историческая наука раскопала, и уже это достоверно все это признано, да, что многие народы, когда переселялись куда-то, то 70-80% всего, что они имели, отдавали на то, что именуется культом, то есть на сооружение своих, ну, назовем нашим словом, церквей. Люди отдавали все, если хотите, свои силы, питаясь буквально, я не знаю чем. Вот каково было религиозное горение людей даже до христианских народов. Представляете? Даже до христианских. Потому что были уверены, что сооружая вот эти храмы свои и принося соответствующие жертвы, они действительно делают богоугодное дело. Это первое. Представляете, как относились? Я думаю, что и христиане в какой-то степени все-таки должны, наверное, тоже относиться так. И неудивительно, если они с такой любовью относятся к своим храмам, которые являются Домом Божьим. Вот. Это первое. Второе, надо сказать, церковь – это не курорт, а больница. А больница – кто лежит, кто находится? Больные. Больные люди, они здоровые. Врачей там немного, а в основном болящие. Так и здесь надо сказать, не ждите вы от нас, что мы все святые, что ли. Мы все больные люди. Кто чем болен? Кто завистью, кто жадностью, кто гордостью, кто чем угодно. И не удивляйтесь поэтому, если мы здесь даже встречаем такие вещи, которые, кажется, не соответствуют христианским требованиям жизни. Древнее, например, монашество у нас, которое было на Руси до определенного периода, я бы сказал, так, вот даже и наш этот монастырь древний, были все очень-очень простые и бедные были обители. Нил Сорский, наш преподобный, он прямо выступал, на соборе выступал, что монастыри должны быть бедными, облачения должны быть бедными, хорошими, в смысле аккуратными, но бедными. Никакого золота, никакого серебра не должно быть. Монахи должны собственными руками и собственным трудом кормить себя. И преподобный Сергий, кстати, когда уже обитель была создана, запрещал монахам обращаться куда бы то ни было за помощью. Хотя бывали иногда такие дни, как нечего есть. Братья просто начинали роптать, а он запрещал. Никуда не выходить из монастыря. Если надо, Бог пошлет и посылал. Вы слышите как? Но это мы о чем говорим? О величии Духа, который был. Но потом-то, вы же знаете, как все мы ослабеваем, все мы деградируем. И церковные люди то же самое. Поэтому не удивляйтесь, конечно, и тому, что когда мы в церквах вот находим такие моменты, которые действительно не соответствуют, кажется, христианским требованиям. В частности, вопрос о торговле в храмах. Христос выгнал всех торговцев. Выгнал просто. Но, к сожалению, в наших церквах это имеет место. А почему? Иногда действительно храм не сможет существовать, если он не будет вот этими свечи, там, крестики и что-нибудь. Он просто не сможет существовать, просто вынужден. Но иногда это приобретает формы совсем нежелательные. Когда там действительно храмы уже превращаются чуть ли не в торговые точки. Да. Целые фирмы, там строительные, торговые, еще не знаю какие, ресторанные. Да, вот так. Надо знать, церковь – это, я говорю, земная церковь. Это не курорт и не дворец, а это больница, в которой все люди больны разными болезнями. И поэтому просим снисхождения, когда видим это. И потом сопоставьте, сказать, а вы что, когда представители других сказать, а у вас разве не требуется для того, чтобы у вас было тоже благополучно, хорошо и красиво? тоже ведь требуется, правда же?
Так они налоги получают.
Требуется, но вы получаете при этом налоги, а православная церковь ничего не получает. Даже чего же вы удивляетесь?
Мы можем это сказать.
Вот и все. Конечно, конечно, надо сказать. Ставить. Да. Ну, вот так примерно.
Василий Ильич, у меня сын сидит, 13 лет будет, он задает уже третий раз вопрос, что такое гордыня?
А-а-а.
И второй вопрос, что такое, как научиться справляться с хочу и не хочу? Понимая это, он научиться справляться.
Гордыня – это видеть себя лучше других. Вот что такое гордыня. И хотя подчас я, может быть, слабее, но не важно, а все равно я лучше, хотя он и сильнее. Хотя я, может быть, и менее способный, но все равно я его лучше. Ну и пусть, что он способней, я лучше. Вот что такое гордыня. И с этим, конечно, надо бороться, потому что это уродливое чувство, уродливое самосознание, которое уродливое в каком смысле? Оно уродует человеческую психику. Это никак нельзя допускать в себя. Вот. А второе, что сказали?
Со своим «хочу».
А, со своим «хочу». Ну, во-первых, надо это понять, что это ну, просто никуда не годится. Вот это надо понять. Потому что если мы все будем
справиться не можем.
Если мы поступим, будет на чем поступать. Потому что как я хочу, то мы скоро все уничтожим друг друга. Потому что хотения эти могут встречаться, и что тогда начинается? Война. Откуда эти убийства? Откуда войны? Откуда эти ужасы, которых мы слышим всюду, со всех сторон мира? От того, что каждый делает «я хочу», а другой тоже «я хочу». Ну и давай. И как звери начинают грызть друг друга. Достойно ли это человека? Нет. Нет. Недостойно. Вот так.
И еще один вопрос. Сейчас не любится в церкви, и можно ли, и как поступить правильно, например, идет служба. Когда батюшка стоит, взывает в алтаре и просит у Господа для нас что-то, а мы начинаем там кто-то ходить, кто-то каким-то вопросом там заниматься. И ты, если делаешь тихонечко замечание, пожалуйста, в этот момент как-то потише или еще что-то. Тут же агрессия какая-то или вопрос такой тебе так больно ответит, что ты не знаешь, как правильно поступить в этом. Обязаны ли или можем мы делать здесь замечания или не стоит?
Когда как, я вам скажу. Это очень трудно в такой общей форме. Иногда это нужно. Иногда, видите, бывают люди, видно какие, иногда по лицу даже видно. Бывают даже неполноценные психические люди. И попробуйте. Я помню, был такой случай у нас. Вышел исповедовать, только что руку положили мальчишечку. К нему подошел очень почтенного возраста человек, и этот мальчишечка, батюшка, спрашивает его: «Так, чем вы грешны?» Он: «Я грешен? Это ты грешен?» Ну, понимаете, этот бедный батюшка, мальчишка, бежать в алтарь, выходит оттуда и говорит: «Да-да-да, Бог про все прощаю, разрешаю, только идите с миром». Вот так. Так что, видите, это по ситуации. Какова задача бесов в храме? Отвлечь людей от молитвы. Правда же? И вот заявляется мамаша с ребеночком и начинает перед всеми танцевать, за ним бегать. И даже не понимает, что на своего ребенка делает орудием бесов. Даже не понимает этого. И действительно гнев Божий падает и на нее, и на ребенка. Ребенок: «Нет, выйди». Ни в коем случае нельзя мешать людям молиться. Это бесовское дело. Это же бесовское дело. И подчас не понимают. Вот так. Здесь уже, конечно, надо попросить. Или, может быть, есть ли человек, который, может быть, хорошо. В древних храмах всегда были люди в храме. Специальные люди. которые следили за порядком. И вообще-то неплохо бы иметь такого человека, который пошел, извините, но... Так что здесь я, конечно, вам сочувствую, я тоже иногда стою и киплю. Да, тоже бывает. Но что же, если видите, есть...
Вам тоже подтвердилось. Тут же говорят, гоните детей из храма. Что же это такое?
Ну, храм. А дело в том, дело как раз насчет этого, вот и надо сказать. Вот то, что я сказал. Какова задача бесов? Или вы приучите детей, чтобы они были действительно в храме, и вы тоже. Иначе не вы в храме находитесь, не вы, не ваш ребенок, а находитесь где? На детской площадке. И более того, храм превращаете в детскую площадку. Храм – это, получается, осквернение храма, и вы бесовскую работу делаете. Это ужасно.
У нас в зарубежной церкви, к сожалению, мало возможностей обучать людей. И в основном люди, приходящие к вере, вот уже в наших условиях, много самоучек и среди певцов, и среди чтецов. Как быть, если женщина очень хочет, искренне хочет читать, все время делает попытки, уже не один год, но читает, ошибаясь практически в каждом слове. Нужно ли допускать такого человека к чтению, или для того, чтобы служба проходила правильно, нужно ли все-таки отказать от этого?
Я вам скажу. Когда я был мальчишкой, и небезызвестный вам игумен Никон, прежде чем разрешить мне читать шестопсалмия, он меня прослушал раза два-три. Причем прослушал один раз, у меня какая-то в двух местах были ошибки. Нельзя. Через некоторое время еще раз, и только после этого позволил читать. Вот так. Конечно, нет. Апостол Павел сказал... В церкви все благообразно и по чину добывает.